Вот видите, вы поставили такой вопрос, на который и величайшие богословы и святые не могли по существу ответить. Сказать, кто такой Бог Троицы. Вообще, божество непостижимое, сами понимаете. Тем более, что это не есть какое-то существо, как это представляли себе дохристианские мыслители и религиозные представители, которые думали, что Бог, а они говорили о богах, это является нечто иное, как те же люди, но только с качествами куда более совершенными и даже сверхъестественными, то есть которые могли, конечно же, совершать то, чего не могут даже и люди. Однако христианство говорит, что Бог есть Дух. И более того, сказало такое, чего мы никогда не слышали, что Бог есть любовь. Но, простите, любовь – это чувство же, но состояние. И как это соотнести? Бог, о котором мы говорим, как о каком-то, о, говорим о личности, как древние говорили, что это разум, что это творец, ну, высшие, конечно, представители. И вдруг здесь такое странное, совершенно непонятное. Вдруг он есть любовь. Так это существо или что это? Вы представляете? Вот мы привыкли к этому, а на самом деле это же была целая революция в религии, когда Бога называют не каким-то существом, которого можно представить себе, ну, в человеческом образе или в каком-нибудь ином, но образе, а здесь вдруг говорят о чувстве, это есть любовь. И этим выражено, если хотите, еще раз с огромной силой понимание Бога как Духа. Это Дух. Как вот каждый человек имеет же свой дух, каждая семья имеет свой дух, каждый народ имеет свой дух, каждая эпоха имеет свой дух. Не надо называть там какие-то конкретные черты и факты, а именно дух. Мы иногда чувствуем даже от самого человека именно это какой-то особый дух. И с одним человеком мы можем говорить с удовольствием, с интересом, если хотите, можем провести сколько угодно времени, а с другим, с которым у нас никаких дурных отношений нет. Кажется, нормальный человек, но невозможно. Как, знаете, в музыке «до» и «ре» ну никак не звучат вместе. Ну а если уж их и соединят, то на какой только миг. И все и говорят, поэтому разрешение диссонанса, иначе дальше невозможно. «До» и «ре» не созвучны между собой, нет гармонии. Бог есть Дух, оказывается. И, видите, это совершенно беспрецедентное заявление. Оно очень для нас важно в некотором определенном смысле, в чем очень важном смысле, о котором, может быть, мы еще поговорим. Но, кроме того, христианство еще сказало об одной идее или об одной характеристике Бога, которая опять-таки никогда не была известна миру. Никогда, нигде, ни в одной религии, ни в одном мыслителе, причем каких мыслителей, все те, которые, кто хотя бы несколько знакомился ну, с историей философии, хотя бы греческой философии, индуистской философии, то поймут, что христианство заявило еще одну беспрецедентную, я бы сказал, характеристику Бога. Оказалось, Бог один? Да. Да. И в то же время называют Отец, Сын и Дух Святой. Что такое? Так он один или три? Говорят, три – ересь. Один? А как же тогда три? Вы понимаете, что какие потрясающие утверждения. Вы знаете, у Нильса Бора, это известный физик элементарных частиц, да, и крупнейший, один из крупнейших физиков 20-го столетия, да, он делил все суждения на тривиальные и нетривиальные. Это термин, который требует объяснения. Тривиальные суждения, то есть, ну, я скажем так, скажу, обычные. Какие? Если мы утверждаем, что-то, например, этот цвет белый. Так? Хорошо. Черный цвет? Это противоположный. Мы говорим жарко, противоположное холод, там мороз и так далее. Тривиальное, то есть что? Когда утверждение другое опровергает предыдущее. Это тривиально, это обычно, мы к этому привыкли. Хороший человек, ну, если хороший, то значит он неплохой. Как это может быть и хороший, и плохой? Так вот, а есть суждения нетривиальные, и они чем характеризуются? Когда оказывается, отрицание первого суждения столь же верно, как и первое. Откуда это возникло? Это возникло из исследования микромира, в частности, эта идея, и которую так прекрасно выразили. Возьмите элементарную частицу, всем известную, электрон. Оказывается, спрашивают, пишет один из физиков. Если вы спросите, электрон движется? Вы скажете, нет. Вы спросите, он не движется? Скажете, нет. Он стоит на месте? Нет. Он меняет место? Нет. Так что же да? Вы слышите? Мы как физики в недоумении, они не знают, как объяснить поведение вот этой элементарной частицы электрон. Вы не думайте, я не забыл, что детям я подхожу только к этому, делаю вступление. Ну, вступление будет на пару часов, а потом главная часть – одну минуту. Так вот, представляете, какими реальностями мы встречаемся? И изумленные народы не знают, что начать. Как же такое понять? Так он движется или не движется? Это только в песне, помните? Движется и не движется, да? Вот. Ну, интуиция, видимо, у людей настолько богатая, что они предвосхитили это одно из таких кардинальных научных открытий о том, что с элементарными частицами надо быть осторожно. Они совсем ведут себя не так, как мы привыкли. Их поведение нетривиальное. Я к чему говорю это? Христианство утверждает, Бог один. Один – все понятно. И все так думали. Или много, или один. Но вдруг здесь-то что утверждает? Он Троица. Как же это понять? Как это понять? Такую странность. Обращаю ваше внимание. Подумайте, кто об этом говорит? О том, что он один, и в то же время Отец, Сын и Дух Святой. Кто говорит? Обращаю ваше внимание. Вы, наверное, знакомы, читали Евангелие, и там о Христе сказано, он же не учился. Это же не был какой-нибудь, знаете, философ, который знал всю историю человеческой мудрости. Не был каким-то выдающимся мыслителем, о котором все могли говорить как о таковом. Нет, он не учился. И вдруг о таких вещах говорит, что Бог – это даже не тот, о ком было откровение в Ветхом Завете, когда Бог един, первая заповедь, и никаких не должно быть здесь иных мыслей. И вдруг он объявляет – Отец, Сын и Дух Святой. Его ученики, апостолы, когда проповедовали, опять то же самое решительно утверждают, Бог один, но в трех ипостасях. Парадокс. Парадокс. Люди просто не знают, что делать. До сих пор, я вам скажу, вот в собеседованиях, в беседах, которые приходится вести на богословском уровне с мусульманами, то один из их вопросов, который, очень, я считаю, очень здравый и разумный вопрос, они прямо говорят, мы не понимаем. Так у вас три Бога или один? Так что вопрос очень законный. как объяснить? Ну вот есть один из вариантов этого объяснения, который я попытаюсь представить, и, может быть, он будет полезным действительно для детей всех возрастов. Знаете, древние греческие философы, ну, не только они, но поскольку наша культура-то, европейская культура, европейское мышление исходит откуда? Оттуда, понимаете? В основном из древнегреческих истоков, древнеримских. Кстати, возьмите медицину. Вся терминология латинская, ну и греческая. Вся культура идет оттуда. Терминология, понятийный аппарат, очень многие идеи, все оттуда идут. И вот здесь есть одна мысль, которая поможет нам понять, если хотите, вот эту одну из тайн восприятия Святой Троицы как единство во множестве. Древние греки, по крайней мере, одни из древнейших, кстати, мыслителей, которых в истории философии называют гелозаистами, то есть которые пытались осмыслить, найти первоначало, если хотите, бытия. Первоначало. Причем какого бытия? Вот этого внешнего бытия. Даже вопрос ставился более просто. Вот все, что мы видим, с чем соприкасаемся, и сами мы есть. Что это? Из чего мы состоим? Где та самая элементарная, ну, частица, если хотите, из которой скроен весь мир, все существующее. Эта уже частица должна быть какой? Несложной. Как сложные, значит, ясно, тут много. Нет, неделимые, последние, конечные, все, дальше уже некуда идти. Неделимые. Неделимые – это по-русски. А по-гречески? Атом. Атом. Физики тогда не было, тем более физики элементарных частиц, никаких ускорителей. Так? Но они, представьте себе, какое удивительное, я бы сказал, гармония, существующая между разумом и экспериментальными, даже научными следствиями и выводами. Они пришли к такой мысли. Должна же быть это неделимое, из чего состоит все существующее. Неделимое атом. И так это осталось в истории мысли. Да, кто-то признавал, что такое должно быть неделимое. Демокрит, помните, что говорил, что вот дождь этих неделимых частиц идет. Правда, откуда идет, как идет, но это все образное выражение. И постепенно они слагались в это прекрасное многообразие существующего мира. Неделимые. И так было. Таковым было представление до самого 20 века. Атом был неделим. И вдруг. Представляете? Мы с человеческой лезем все глубже и глубже. Правда, хорошо это или плохо? Сейчас начинают говорить, что это все хуже и хуже, что слишком глубоко мы забираемся. Но, по крайней мере, забрались. И что же открыли? Ахнули. Ахнули. Оказывается, этот неделимый атом — это целый мир. В каком смысле? В нем мир, в этом атоме. Один он? Да. А что в нем находим? В нем находим и ядро, и находим целый мир элементарных частиц в самом даже ядре, или эти электроны, вращающиеся вокруг ядра. В одном, в нем. Внутри, оказывается, мир, множество. В нем едином множество. Какая мысль? Что хочется сказать? Именно христианство и утверждает, что в Боге, каком едином и неделимом, слышите, это одно из догматических положений христианского вероучения. Бог един и неделим. Никаких трех богов не существует. Если хотите даже, никаких трех частей, из которых состоит этот Бог, как и электрон, этот атом, он не состоит, а это единство его. Только мы, когда начинаем разделять, но правда, отсюда происходят последствия подчас весьма печальные в виде атомной или водородной бомбы. Да. Когда мы пытаемся разделить это, так вот, оказывается, что сказало христианство, что говорит о Святой Троице, как ее понимать? Бог един, но в нем, в Боге, мы находим вот эту множественность, тройственность в нем самом. Это тройственность, но какая характеристика этой тройственности? Удивительная. Они имеют эти три ипостаси, или, если хотите, как мы переводим сейчас, три лица, имеют единство ума, единство воли, единство творческой деятельности. Как один из святых сказал, Василий Великий говорил, «Едино тройственная благодать». Всюду подчеркивает «едино тройственное». Как это может быть? Три, и вдруг единый ум, единство ума, единство воли, единство творчества, единство благодати. Как это может быть? Мы касаемся, я вам скажу, одной из величайших истин бытия, в частности, и человеческого. Человек есть образ Божий. И вот вдруг мы встречаем или друзей, или семью, и вдруг они говорят, у них все одно. У них не просто там одно мировоззрение, не просто одно убеждение. У них единое, если хотите, даже вкусы, единое стремление, единство цели жизни. А что объединяет? Каким образом? Оказывается, величайшей истины, если хотите, всего бытия, и в частности человеческого бытия, является вот то, что характеризует Троицу – любовь. Оказывается, любовь объединяет настолько, настолько может объединять даже нас, людей, даже в нашем человеческом мире, где полно столько страстей и столько, знаете, зла. Даже здесь мы можем находить подчас эти примеры удивительного согласия, удивительной гармонии, когда вот они, двое, трое, как одно. Недаром древние изречения. Альтер эго. О ком это говорится? О друге. Второе я. Друг это говорит? Я знаю. Это убеждение кого? Не только его. Это убеждение и того другого, кого другом он является. Альтер эго. Другой «я». Вы слышите? Оказывается, любовь является той силой, той основной силой, всепобеждающей, которая объединяет, делает едиными. Вы слышите как? И мы же можем понять, едиными этих двоих или троих. Они одно буквально. На самом деле двое – трое. Трое? Да. Одно? Да. Да. Вот, оказывается, если хотите, некая попытка открыть тайну Святой Троицы. То есть, как же это можно понимать? единый Бог, и вдруг в трех ипостасях, вот они трое, альтер-эго, другой я. Так святые отцы христианские пишут. Да. Сын – это и есть Отец, но Отец еще не есть, Отец не есть Сын. Понимаете, они все время вот об этом говорят. Единотройственная благодать, все едино у них. В силу чего? Вот этого потрясающей любви, которая составляет самую сущность Святой Троицы. Поэтому один из мыслителей XIX века, замечательный мыслитель, которого, к сожалению, мы не говорим и в школах, да и редко даже и в вузах, редко, даже в гуманитарных вузах. Это Иван Васильевич Киреевский. Это один из основателей, наряду с Хомяковым, славянофильства. Он говорил, я пришел, изучая человеческую мысль, изучая психологию, изучая христианское вероучение, я пришел к твердому убеждению, что началом всего, началом всякой правильной системы мысли является учение о Святой Троице. А, конечно, оказывается, основным законом бытия, основным законом бытия, я говорю о бытии в целом, и говорю о бытии человеческом, о бытии, каким основным законом, смотрите, я ничего не говорю, а к законам, законом, если хотите, природы, законом является что? Любовь. Вы хотите нарушить закон? Хотите получить ответный удар? Пожалуйста, поступите не по любви. И получите. И получает мир, потому, говорят, откуда все эти такие нестроения? Что такое человечество? Все стремится к миру, согласию, справедливости. А видим только все наоборот. Откуда? Ищут. Откуда? Где это? Находит. Вот он злодей. Да. Она негодная. Эти правители, паршивцы и так далее. И забыли. Закон-то бытия какой? Закон и нерушимый. Там, где нет любви, нет никакого блага и не может быть. Там, где нарушается закон тяготения, там ломают руки, ноги, шеи и так далее. Слышите, это вот основной закон. Итак, если мы хотим каким-то образом донести вот эту идею того, как это возможно, исповедание единого Бога, верую в единого Бога, первое же предложение символа веры. И в то же время вдруг начинаем говорить об Отце, Сыне и Духе Святом, да, то вот оно понимание. А о том делимой? Нет, последняя неделимая частица, из которой все состоит. И вдруг в нем целый мир. Мир множественности внутри. Вот так, если хотите... А мы пытаемся объяснить, кстати, и мусульманам, которые многие, особенно люди, которые малообразованные, они считают, что мы, христиане, чуть ли не язычники, исповедуем трех богов. Видите, трех богов. Мы говорим, нет, избавь Бог. Это одна из таких ересей, которая осуждена и соборами, и учением отцов. Никаких трех богов. Один. И внутри его... Они, пребывающие в единстве любви, предельной любви причем, не то, что у нас, а предельной, абсолютной, совершенной любви, они, эти трое, являются чем? Единством, неделимым единством, нераздельным единством. Вот так, что можно попытаться сказать... Сказать о понимании Троицы. Троицы для, такого, я бы сказал, понимания, для такого восприятия, которое связано с определенными затруднениями в человеческом сознании. Если у вас какие будут вопросы, пожалуйста. Кстати, я и не сказал. Пожалуйста, вопросы. Какие у вас? Вы можете письменно задавать. Можете оглашать это. Да.
У отца Нины Сысоева в книге о Троице там написано: «Три свечи, одно пламя». Вот он так говорит об этом.
Ну, слушайте, ну, образов сколько угодно можно. Солнце, тепло и свет. Ум, слово и дух. Это, если мы хотим сделать образ Троицы, то уже, конечно, самый совершенный образ – это человек. Ну, что свеча? Человек – образ Божий, а не свеча. И в человеке, поэтому святой отец Григорий Богослов, например, Семён Новый Богослов, вы знаете, очень важно нам иметь опорой святых отцов, а не просто свои собственные представления. Так вот, святые отцы что говорят? Человек есть образ Божий, и человек есть образ Троицы Бога. И какой же этот образ? И они прямо говорят, как у человека есть ум, есть слово или мысль. И мысль может ли без ума быть? Нет. А ум без мысли тоже никак не может быть. И дух, то есть состояние человека. Опять это третья реальность. Это третья реальность. Уж если взять на самом таком грубом, поверхностном, если хотите, ну, образе, то, ну, говорят, он в духе, а то не в духе. Когда начальник не в духе, лучше не ходить к нему. Во избежание недоразумений. Так как в человеке ум, мысль или слово и дух – вот оно наиболее близкое представление о Троице. Ну, свеча, ну что ж, ну можно, ну пожалуйста, если… Ну, это уж очень примитивно только, конечно, очень, да. Он же малообразованный в богословии человек, да, вот, так что имейте это в виду. Так что у него подчас есть вещи, которые, да, ну, трудно принять как правильные. Вот так, хорошо. Еще, может быть, что-то? Или теперь вы поняли, что такое Троица, да? Ну, уж великолепно. Я не понимаю, конечно. Мы уже все поняли. Знаете, как один профессор так гречи говорил. Студенты, все, что-то такое. Так вы поняли, нет? Я даже уже теперь понял, а вы еще не понимаете. Да. Ну, хорошо. Хорошо, конечно, мы с вами коснулись самой такой основополагающей христианской истины, самой основополагающей, то есть из которой проистекает все. И скажу вам, почему эта истина не была открыта до Христа. По очень простой причине. Ну, первое, как вы видите, это не так просто даже понять. Мир был весь языческий. И скажите ему об этих Отец, Сын и Дух Святой, тут же в три Бога сделают. Это первое. Второе и самое главное. Почему было открыто это? По той простой причине, что если бы этого не было открыто, мы бы не смогли, люди, принять Христа как Сына Божьего. Не поняли бы. Просто пророк и все. Кстати, в мусульманстве Иса, Иисус Христос, да, является вторым великим пророком после Мухаммеда. Их два у них великих пророка. Мухаммед и Иса. И есть там множество других уже не главных пророков. А это два главных. Пророк, видите, как воспринимается? Так вот, нужно было объяснить, показать, кто такой Иисус Христос. Кто это? Это не просто пророк. Это Сын Божий воплотившийся. Он действительно по своей божественной природе одно с Отцом. Я и Отец одно есть. видевший меня, видел Отца. Слышишь, какие вещи-то, какие слова-то он говорит потрясающие. Это было бы все непонятно. Только учение Святой Троицы дает нам возможность понять, кто Христос, и не просто понять, а и принять Его слова, Его проповедь как божественное откровение, а не просто человеческие какие-то идеи и мысли. Вот почему, так сказать, учение Святой Троицы было открыто только сравнительно недавно, всего 2000 лет тому назад. До этого времени, видимо, еще было рано. Само воплощение совершилось совсем недавно, сравнительно недавно, конечно. Вот таково, значит, если хотите, ну, восприятие, что ли, да, этой великой христианской тайны. Но вы, наверное, обратили внимание, что я сказал, что странно для и непонятно для людей, которые привыкли все осваивать через, ну, я бы сказал, через рацию, что такие истины, такая истина. И обратили внимание, когда сказал, что это беспрецедентное учение о Боге любви, о Боге Троице. Никогда этого не было в истории. Это очень серьезное положение, и оно вот почему серьезное. Что это учение о Боге, которое не исчерпывается только этим. Христианство открыло еще целый ряд истин о Боге. Какие истины? О том, что Бог воплотился. И это учение, ну, это уже я боюсь заводить вас в дебри, учение о Логосе, то есть Слово, Бог Слово, недаром на Пасху читается Евангелие, вначале было Слово, если по-русски. Вот, Слово, что значит Слово в данном случае? Ведь некоторые понимают, вначале было Слово, что такое? Ну, наверное, Бог сказал Слово? Да нет же! К сожалению, ситуация совсем другая. Это перевод греческого понятия «логос». Понятие «логос» в греческом языке имеет порядка сотни значений, около 100 значений. Вот греческое слово «логос». Около 100 значений, представьте себе. И переводчики, а в греческом языке Евангелие, знаете, как начинается? «Энархи ин о логос». Вначале был логос. Переводчики написали, не вначале был логос, а решили перевести это слово и перевели. Взяли первое значение этого греческого термина и перевели. Вначале было слово. И нас подчас, многих это вводит, ну, в недоумение. Ну, действительно, может быть, было бы и правильно перевести бы. Вначале был логос. Но там надо объяснять, кто такой логос. Да, нужно было бы объяснять. Так вот, оказывается, логос, то это и есть вторая ипостась Святой Троицы, то есть Сын Божий, который именуется логосом, то в переводе на русский язык, не совсем удачный, кстати, я вам скажу, слово. Можно было перевести и так. Вначале был ум. Логос переводится и как ум. Вначале была мысль. Можно перевести логос, означает и это. Множество значений. Итак, вначале был логос. Вы слышите, вначале о чем речь идет? Все о том же. Ум не может быть без мысли. Мысль – ло, это и есть логос. Изреченная мысль является чем? Словом. А оказывается, ум не может быть без слова, без логоса. Вот, оказывается, о чем идет речь. Так вот, опять открытие. Опять я вам скажу открытие. Ну, я не буду сейчас уж рассказывать, в чем состояло открытие. Но опять хочу сказать, представьте себе, это Иоанн Богослов. Это о ком было сказано в Синедрионе, когда их арестовали с апостолом Петром. Знаете, что было сказано? Они, об обоих, и Петре, и Иоанне. Эти люди не книжные. Понятно, что это не книжные? Ну, малограмотные. Малограмотные. И вдруг он, этот Иоанн Богослов, начинает свое Евангелие с того, о чем только мыслители величайшие греческие думали. Логос, кто это? И он говорит, энархи ин о логос. Вначале был логос. И дальше переходит, прям сразу и переходит. И говорит о логосе Иисусе Христе. То есть это была революция, если хотите, в древнегреческой мысли. Потому что такого представления, такого учения о логосе просто не бывало. Это такая была мысль философская, от которой, я вам скажу, что очень мудрецы пришли в изумление. О чем я хочу сказать сейчас? Представьте себе, что этот неучившийся Иисус Христос, эти апостолы, некнижные, и вдруг что учат, как учат о Боге? Он есть любовь, а не просто разум высший, о котором так это думали. Не просто справедливость, а любовь. Богов не множество, а один. Ну, один, понятно. Да нет, он один, но три. Умопомрачительно. И логос, о котором учили эти древнегреческие мудрецы, начиная с Гераклита, это 6-е столетие до нашей эры. Оказывается, логос-то есть. Это не умозрительная какая-то идея. А оказывается, это вот воплотившийся Господь Иисус Христос. Одно за другим. Что я хочу сказать, и что очень важно для нашего времени. И, может быть, это очень важно и в нашей педагогической практике, я вам скажу. Особенно в наше время особенно важно. Мы же все видим, что происходит сейчас в области религиозной, в нашей стране и во всем мире. Потрясающий плюрализм. Каждый по-своему что хочет. Сколько налетело к нам в Россию этих пророков и я не знаю кого, которые только и говорят свое. Вот истина, а не то, что вы говорите. Вот истина, вот истина, вот истина, сотни истин. А вы уцепились за свое православие. Слышите? А что можем ответить? А почему мы вдруг православные? Сказала бабушка, сказал дедушка. Да? Сказать можно все, что угодно. Вы считаете православие, а я считаю, осиновый пень есть истина. Почему вы говорите так? Почему вы считаете, что православие истинное? Слышите, какой вопрос? Какой вопрос, перед каким вопросом сейчас стоят все, вот, если хотите, христианские педагоги? Почему? Если мы не будем иметь никаких аргументов, подтверждающих это, то наше положение окажется, знаете, каким? Ну, фанатики. Фанатики. Ну, верит и все. А фанатик может во что угодно верить. Или человек, ничего не понимающий, ничего не знающий, твердит себе и все, я православный. Ну, и говорит, что ты православный, да. А я буддист. И что? А ничего, каждый по-своему верит. Есть вопрос, вопрос, важнейший вопрос, который мы можем ставить в поскольку имеем сами на него ответ. Можем ставить представителем любой другой религии. А какой вопрос? Вопрос такой. А какие у вас аргументы, подтверждающие истинность вашей веры? Аргументы какие? Ну что, верить, я уважаю вашу веру. Я уважаю. Пожалуйста, можете верить. Но мне интересно узнать, а какие, почему вы верите в это? Почему верите такому человеку или этому, Заратустре, Мухаммеду, Иисусу Христу, Будде? А почему верите? Слышите, с чем мы сталкиваемся? С разумным отношением к вере, а не просто какая-то интуиция, какое-то чувство, какая-то традиция и все. Разумное отношение к вере. Вот, посмотрите, рождественский тропарь. Свет и разум принес нам Христос. Разумные отношения. Итак, главный вопрос, с которым мы можем подойти к представителю любой религии. Почему вы так верите? Какие у вас основания? Ну, хорошо, ваш там основатель, уважаемый человек, там, Будда там, или Мухаммед, они скажут, Иисус Христос. Хорошо, можете уважать, это другое дело. А основания, аргументы? Это не очень сложно, что я говорю. Да, христианство, вот в данном случае, сейчас пока вы можете просто, ну поверить мне. А потом попытаемся, если хотите, можем более подробно сказать. Христианство является единственной религией, которая имеет аргументы, сильные аргументы, свидетельствующие о божественном происхождении этой религии. А если божественность, значит истинность. Слышите? Единственная религия, которая имеет аргументы, независимые от моего убеждения или чего-то убеждения. Нет, объективные просто аргументы, свидетельствующие об истинности, божественности этой религии. Вот, в частности, то, что сейчас пришлось говорить о Боге Троице, о том, что Он есть любовь, о том, что это Троица в единице, о том, что мы верим в Логос как Боговоплощение, все эти истины, вы обратили внимание, вот даже мы и то требуется что такое? Прям рассудить, чувствуем эту глубину, понимаем эту глубину и изумляемся, как же могли эти неучившиеся вдруг такое учение предложить. Только для тех, кто ничего не учился, для них все равно, подумаешь. Тот, кто хотя бы немножко учился, поймет, такое предложить, извините. До этого не доходили до такого понимания величайшие мудрецы древности. И вдруг здесь, откуда это? Я это к чему говорю? Уже только мы коснулись одной маленькой частицы христианского учения, учения о Боге Троице, и уже приходим в недоумение. Откуда же это могло быть? Не могли в естественном порядке, никогда этого не было. И до сих пор с изумлением все историки религий, с изумлением говорят, как могло возникнуть это учение. Скажу, что в целом христианство открыло такие истины, которые явились не только совершенно потрясающе новыми, но, обращаю ваше внимание, они были не просто новыми, а они оказались совершенно не согласными со всеми религиозными представлениями древнего мира. Причем настолько не согласны, что это приводило кого-то в негодование, кого-то в недоумение. Атеистическая критика в советское время и те, что писали, приходится приводить обычно высказывания, ну, если хотите, главного представителя атеизма, главного идеолога атеизма Энгельса, Фридриха Энгельса, который сказал, что христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Слышите? Вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Вы понимаете, что такое? Значит, оно, христианство, явилось не продуктом какого-то развития религиозного сознания древнего мира, я обращаю на это внимание, не продуктом развития, не каким-то объединением разнородных идей. Нет. Вступило в резкое противоречие. Оно заявило совсем другое. Откуда? Слушай, откуда? Иисус воспитывался где? В иудейской среде. Был иудей. Все соблюдал законы. Праздновал, помните, Пасху иудейскую. Ну, в общем, ученики те же самые. Откуда они взяли это все? Только подумайте. И эти все истины действительно оказались настолько необычными, настолько потрясающими, что даже религиозные эти деятели вынуждены были с недоумением воскликнуть. Откуда это? В резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Причем посмотрите, какое резкое противоречие, обратите внимание. Даже та среда, в которой жил сам Иисус Христос, в которой воспитывались, родились, воспитывались и жили все апостолы, как отнестись к христианству? Знаете? Христа распяли как главного противника веры. Слышите? Апостолов, посмотрите, какие гонения начались. Помните Савл, который стал Павлом? Что он делал? С отрядом вооруженных людей ездил по городам, иудеи хватал тех, кто назывались христианами, и предавали их казни. Слышите как? Это даже иудейство, как встретило христианство, а римское язычество, римский сенат объявил христианство как религия вне закона, религио иллицита. Все. И начались жуткие гонения против христианства. Слышите, как встретили? Вы понимаете, какой это аргумент? Насколько это сильный аргумент, свидетельствующий о чем? О том, что христианство возникло не из недр человеческого сознания. Нет, что его это вероучение не взято откуда-то, а только единственный источник – Бог. Единственный. Другого не находится источника. Я обращаю на это внимание. А если хотите, и это может очень пригодиться, это может пригодиться в лекциях, в общении, в ответе на вопросы, очень может пригодиться следующий факт, следующий аргумент, который можно назвать историческим аргументом. Как я сказал уже, с самого возникновения христианство подверглось жестоким преследованиям. Каким жестоким? Убийство. Христа распяли, Стефана побили камнями, Иакова, то же самое, умертвили. И все апостолы, за исключением Иоанна Богослова, все погибли мученической смертью. А с христианами что делали? Вот только посмотрите, что пишет древнеримский историк Тацит, что пишет только о том, как расправлялись с христианами, когда Нерон дал свои сады для гуляний, и что там делали только. Христиан одевали в шкуры зверей и затем спускали на них собак для развлечения. А для освещения сада лучше делали, привязывали христиан к столбам, осмаливали их и зажигали с наступлением темноты. Представляете, какое освещение было садов Нерона. А если кто видел Камо Грядеши, видели одна из последних сцен, когда в театре христиане, кучка христиан на сцене, а там за их спиной, за решеткой прыгают голодные леопарды. И, наконец, при этом огромном стечении народа вдруг поднимается эта решетка медленно, и оттуда вылетают эти звери и начинают терзать христиан. Скажите, и что? А вот что. Интересно, кто примет, захочет принять эту религию? Кто? Посмотрев на эти картины, услышав о этих страшных казнях, кто примет эту, кто войдет, кто захочет принять эту веру, скажите? Никто, конечно. А что мы видим? А что мы видим? Количество христиан росло. И к 313 году Константин Великий вынужден был объявить христианство законной религией. Вы слышите? Такое количество христиан было в Римской империи. Христиан, которого, христианина, по доносу даже, казнили без милосердия. Это с чего бы это такое, скажите? Вы знаете, что такого факта никогда в истории не было? Никогда в истории такого не было, что христианство дало такое количество мучеников, которого вы нигде не найдете, ни в одной религии. Вы найдете какие-то там сектантов, какие-то группы, которые десяток человек, там сотни, тысячи, пожалуйста. Тут миллионы. Нет такого равного факта в истории человеческой. Что это такое? Такие жестокие казни, а христиан растет количество. Попробуйте сейчас, если объявили бы и сказали бы, расстрел каждому, кто кажется христианином. Очень скоро бы прекратилось бы это. Очень скоро. Тайно бы начали, в конце концов, всех перебили бы. А там вдруг наоборот. Почти 300 лет гонений, а христианство возросло. Правда, удивительный аргумент? В чем дело? Почему так случилось? Каким образом это могло произойти? Деяния апостолов. Возьмите только одну хотя бы книгу. Деяния святых апостолов. Книга, которая содержится в Новом Завете. И пишут, что происходило. Оказывается, одно прикосновение христианина к больному человеку, и он становился здоров. Вплоть до воскрешения мертвых. А какими дарами начинал обладать христианин, который становился христианином? Человек, какими дарами? Пророческие дары, дары исцеления, дар слова, дар мудрости, дар утешения, дар учительства. Все же это происходило на глазах же людей. Ну, слушайте, когда у матери ребенок смертельно болен, так она не посмотрит ни на какие казни, но проберется где-то можно и доберется, и получила исцеление, и отныне она на веки веков будет христианкой. То же самое происходит и с множеством людей. Вот, оказывается, благодаря чему? Тому, что в христианстве действовал с такой силой Дух Божий, с такой силой, что, оказывается, препобеждал все эти ужасы и казни, которыми пытались подавить христианство в течение почти 300 лет. Подумайте только. Вот у нас 70 лет, а там почти 300 лет. Римские катакомбы наполнены останками мучеников. О, как что было! Вот почему христианство только можно объяснить, почему оно сохранилось. Бог был с ними, с христианами. Он действовал в них и через них и производил потрясающие чудеса. И сам факт сохранения христианства говорит об этом лучше всего. Это вот я говорю об этих вещах по той простой причине, чтобы мы имели хотя бы некоторые аргументы, когда мы спросим других, какие у вас аргументы истинности вашей веры. По-хорошему спросим. Не ради какого-то, знаете ли, что-то укорить человека. Зачем? Нас тут же спросят, а у вас? И вы скажете, ну, с удовольствием скажем. Скажем, потом спросите, ну, а у вас теперь как? И вы знаете что? Какой ответ будет? Какой ответ-то будет? Не будет ответа. Нет аргументов ни в одной религии по сравнению с христианством. Там может быть вера, искренняя вера, пожалуйста. А мы говорим об аргументах каких? Вот, разумных, умных аргументах, которые подтверждали бы истинность веры. Это, мне кажется, вот всем православным педагогам, мне кажется, это было бы очень необходимо знать эти аргументы. Просто их усвоить, так как мы уроки усваиваем, то было бы очень это важно. Ну, кстати, это в моих лекциях есть, специальные лекции об этом, на эту тему, и они могут очень пригодиться при нашем общении с представителями других религий. Вот, но это когда речь идет о религиях. Но, кажется, здесь еще был вопрос. Впрочем, у вас есть, может быть, вопросы какие в связи с этим, то, пожалуйста.
Часто вот дети задают самый простой вопрос, откуда Бог взялся. Понятно, что мы объясним, что Бог всегда есть и будет. Не было ни начала, ни будет ни конца. И бывает вопрос дальше следует, а как Бог мог родить Сына предвечно, Христом создан мир, а потом и Духом содержится весь этот мир. Но порой бывает это очень трудно ребенку объяснить.
Да, я помню, что где-то в предыдущем перевоплощении я тоже был ребенком. Да. А вот в этом уже даже и не помню, каким я был. Поэтому здесь надо действительно как-то проникнуться психологией ребенка, чтобы попытаться ответить на его языке на такие вопросы. Ну, в отношении того, откуда же Бог взялся. Ну, вот попытаться, может быть, здесь сказать так. Ну, в конце концов, хорошо. Ну, вот я отвечаю, откуда Бог взялся. Вот оттуда, например. Из пустоты. Ну, он спросит, а пустота откуда? Пустота. Ну, из темноты. А темнота откуда? Я говорю, теперь ты понял? Если только мы начнем такой вопросы, то конца не будет. Ты же сам видишь конца-то. Потому что к любому другому концу ты можешь поставить вопрос, а это откуда? И так без конца. То есть ты задал какой же вопрос? Который не имеет конца. Да? Понял? Тогда без конца будет. Вот в таком случае понимаешь, что это бессмыслица, правда же? Ну тогда давай с тобой поговорим иначе. Тогда, значит, должен быть где-то что-то, мы должны в конце концов сказать. Вот все, это начало. Или без конца, и тогда все бессмысленно. Или должны остановиться. И на чем же остановиться? Ну вот человечество и остановилось на том, сказав, этим началом, за которым уже нет ничего, этим началом является вот он, Бог, от которого все. Это и есть начало. Вот так. Вот откуда он взялся. Вот эта мысль понятна. Иначе в противном случае будет цепочка бесконечная. Ну, все что угодно можно сказать. Откуда это? Откуда это? Откуда это? И все. То есть это называется дурная бесконечность. Я думаю, что это будет понятно все-таки, если вот так мы представим. Ну, а если коснуться второго вопроса, как это он родил и когда родил сына и прочее, то насчет этого надо встречный вопрос задать. А у тебя мысль-то когда рождается? Когда? Как она родилась-то? Ну, ты думаешь? Думаю. Ну, и откуда она у тебя? Знаешь, откуда? От ума. Если бы не было ума, не было бы у тебя и мысли. Оказывается, ум и мысль – сын. То, что христианцы называют сыном, еще раз повторяю, объяснить надо. То, что христианцы называют сыном Божьим, это есть логос. Ну, логос, это уж так сказать, если хотите объяснить, это слишком сложно. Это и есть мысль. Вот эту мысль ума. Так? Мысль есть что такое? Порождение ума. Это и есть сын во мне. Это рождение моего ума. Вот что это такое. Так вот так же и Сын Божий – это есть мысль Отца, которая нераздельна, как мы уже с вами говорили, ум от мысли нераздельен и мысль от ума. Нет их, не существует самих по себе. Это нераздельность. Где ум, там мысль. Где мысль, там ум. Высказал человек мысль, говорит, ну и дурак же. А это говорит, ой, как умно сказал. Слышите? Сказал умно. Вы слышите, какое единение это? Сказал слово и ум, как и нераздельно. То же самое и в отношении духа. То же самое в отношении духа. То есть можно по-разному произнести одну и ту же мысль. Одну и ту же мысль. Маменька скажет там сыночку, ой, ну дурак же ты какой. И он нисколько не обидится. А скажет, ну дурак. Я дурак. Вы слышите дух-то? Вы слышите? Слова одни и те же. Ты дурак. Одни слова с любовью. Дух-то какой? И никакой обиды. И другое страшное оскорбление. Я дурак. Ты сам дурак. Слышите? Дух-то что такое? Поняли?
На другую тему.
Пожалуйста.
В последних лекциях вы говорили, что надо учиться чтению молитв так же, как музыкант учится, там, пиано и так далее. Вот вы не можете вкратце сказать о методике чтения молитв, как учиться?
Хорошо. Первое и самое главное. Речь идет не о чтении молитв. Не о чтении, а о молитве. Понимаете, какая разница? Я могу молиться своими словами. Ничего не читаю. Своими словами. Господи, помилуй меня. Господи, потом помоги мне. Господи, прости меня. И так далее. Своими исходящими откуда? И не только из ума, но и из сердца, из самой души моей. Поэтому речь должна идти именно о молитве. А чтение молитв – это совсем другое. И о чтении молитв, если вы помните, приходилось предупреждать, избави Бог молитву отождествлять с вычитыванием молитв. Можно вычитывать их миллион и остаться тем же дубом, да, который есть. Не вычитывание молитв требуется, а молитвы. И поэтому, когда даже мы читаем молитвы, то опять-таки они только тогда становятся молитвой, когда читаем молитвы, только тогда они становятся молитвой, когда мы их читаем с пониманием, то есть с вниманием, с покаянием, благоговением. Кстати, видите, благоговение, разговор с Богом-то. Я могу разговаривать, знаете, без всякого, просто на равных. А тут нет, с величайшим благоговением. Так вот, даже когда мы читаем молитвы, вот как они должны, оказывается, быть каковыми. Почему приходится постоянно говорить, как мы обворовываем и обманываем самих себя? Чем? Вычитываем молитвы. Без внимания, без покаяния, без благовения. Обворовываем себя. А почему обворовываем? Мы же тратим время, вы подумайте только. Стоим в церковь, ходим, и вдруг оказывается впустую. Представьте, столько времени потратить, приходя в церковь или читая молитвы, и оказывается впустую. Мыльные пузыри пускаем. Вот дети, они любят же мыльные пузырики пускать. И мы, оказывается, мыльные пузырики пускаем вместо молитвы. Кстати, это одна из причин, что мы так и остаемся всю жизнь без всякого плода. Каким я был, таким остался. Помните? Вот, оказывается. Почему? Потому что практически почти не молимся. Не молимся. Это ужасное бедствие. Это ужасное бедствие, которое постигло христианский мир. Это прям бедствие, это просто катастрофа. Кажется, верующие, кажется, ходим в храм, кажется, читаем молитвы. Представьте себе, все кажется, и никогда не помолимся. Единственное, правда, когда мы молимся, когда заболела печенка. Вот тут мы помолимся, да. Вот тут помолимся. Я вот, мне сказали, позвонили, мне говорят, Алексей Ильич, вот вчера, что ли, позавчера, в 23 часа будет фильм о Матроне блаженной. Я пошел, думаю, надо посмотреть все-таки немножко. Посмотрел. Ох, какое интересно. Я убедился, насколько верно приходилось мне говорить до этого. А что я говорил до этого? А говорил о следующем. Пожалуйста, вы хотите узнать, какие мы верующие? Ну, конечно. Возьмите простой инструментик, очень простой, магнитофончик. И подойдите к очереди в несколько там тысяч человек. Неважно, к кому стоит. В данном случае к той же Матроне или кому другому. С магнитофончиком. И спросите, прямо начните человека и спрашивать, вы с чем стоите? Я стою. Я стою, чтобы на пятерке учиться. Я стою, чтобы экзамены хорошо сдать. Я стою, замуж выйти, чтобы мне удачно. Я стою, да, чтобы у меня муж не гулял. Я стою с чем? Чтобы брат не пил. Я стою, чтобы мой сыночек был нормальным. И одно за другим. Вы слышите, я посмотрел этот фильм, и оказалось, как точно. Вот некоторые не верят, когда я говорю, что я прозорливый. Вот, пожалуйста, вам. Точно. Один к одному. Представляете, я полчаса, наверное, примерно смотрел, больше я не вынес уже. Смотри, это чудеса и чудеса. Какие? С чем люди обращаются? И ни одного человека не привели. Ни одного. Чтобы обратился бы и сказал, помоги мне избавиться от зависти. Ни одного. Помоги мне избавиться от этого тщеславия, хвастовства, бахвальства. Ни одного. Вы слышите? Но это, правда, в этом фильме. Фильм, правда, по Центральному каналу, это Первый канал. Может быть, они так. Но дело в том, что курировали этот фильм кто? Там показали, уж не буду называть. Там батюшку. Все, все наполнит только чем? Дай мне благо на земле. Слышите? Дай мне благо на земле. Избавь меня вот от этих бед. Или дай мне вот такое благополучие. И так далее. Все этим наполнено. Вы слышите, чем мы живем? Мы христиане. Это те, которые говорят, мы здесь... Мы верим в вечную жизнь, и мы понимаем, что в вечную жизнь входит только тот человек, который борется со своими страстями, который очищает душу свою от лукавства, лицемерия, лжи, гордыни. Да, да ну что вы, как чудаки, какое лукавство, лицемерие, там, тщеславие, когда у меня селезенка не в порядке. Вы что? Вы что? Наша вера другая, извините, вы со своими страстями и идите подальше. Наша другая вера. Наша вера, правда, мы называем ее христианской, но это не важно. Вы слышите, до чего дошли? Разве христианство отвергает желание человека исцелиться? Нет, конечно. Разве отвергает христианство, даже если хотите, определенное земное благополучие? Нет. Христос научил, Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но как? Но как? Он сказал золотое правило христианской жизни. Как оно звучит? Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Слышите, что первым является в нашей молитве? Что является первым? Да, я заболел, переживаю еще бы. Конечно, какова молитва должна быть? Господи, я знаю, почему я заболел, потому что хуже меня нет на свете. Никого. Правда, чтобы это сказать, это еще надо немножко христианином стать. Господи, я верю, что Ты любовь. Господи, я верю, что Ты знаешь, что я хочу. И я знаю, что Ты желаешь мне всякого блага. Поэтому я только об одном молю. Господи, помилуй меня. Помилуй меня. Помилуй. Слово «помилуй» – что входит прежде всего? «Помилуй от моих грехов, которые являются причиной всех наших бедствий». Вот же что главное. Искание Царства Божьего, то есть чистоты душевной, освобождение от этих диких страстей, которые рвут нашу душу, разрывают, как волки, разрывают на клочья. Слышите, о чем? Вот, оказывается, христианство, еще раз повторяю, не отвергает, конечно же, ну что вы, человек из души и тела. И, естественно, человеку заботится и о душе, и о теле. Но, слушайте, ей же все-таки говорят, вот это во-первых, это во-вторых, это в-третьих. Или нет этого? И вот мы показываем, что у нас во-первых. Понятно, что во-первых? Понятно. А то, что должно быть, во-первых, это, оказывается, даже не знаю, во-вторых или на каком месте приходится приводить этот образ. Переверните человека кверху ногами, подержите, и он умер. А с чего это? Его же не тронули, ему ничего не сделали. А оказывается, голубчик, ты первым сделал свои ножки, а последним – свою головку. И ты погиб. Вот, оказывается, какое дело. И вот я посмотрел этот фильм. Вы знаете как? И все эти слова непрерывные, все эти чудеса непрерывные, все эти исцеления. На что настраивается наш народ? Боже мой! Оказывается, вся суть нашего христианства – в вере в то, что это мне вот тот или святой, или святая, или мощи, теперь эти дары волхвов, да, что они меня, что они мне что дадут? Благо на земле. Не ты мне, Бог, нужен, ты мне абсолютно не нужен. Мне нужно благо, которое ты мне дашь. Приходится повторять один и тот же образ. Представьте себе, вам кто-то человек дает вот помощь, помогает вам, все, и вдруг он узнает, что он для вас не нужен. Вы к нему не питаете никаких чувств. Нужно то, что он дает, а не он. Что будет, когда он узнает это? Все прекратит. Это же и происходит с Богом. Когда он видит, что мы желаем вовсе не Царства Божие и правды Его, а желаем вот этого земного, который отнимется, не обязательно отнимется, ибо мы не бессмертны, обязательно отнимется. И, кстати, чем больше мы здесь получим, тем больше страдать будем, когда это все придется с этим расстаться. Мне кажется, самые страшные муки переживают люди богатейшие, которые богатейшие не просто по состоянию, а привязаны к этому богатству. И вдруг смертельная болезнь. Вы слышите? А у него миллиарды. Все блага земли. А ему умирать. Вы подумайте только. Подумайте, какие страдания бедняжка он переносит. Всю жизнь он истратил на это. И оказывается, все это лопается, как мыльный пузырь. Какие страдания! Вот так. Спасибо вам за этот ваш вопрос. Вы очень хороший вопрос поставили, да. Действительно, еще раз приходится повторять. Мы, если мы не образумимся, если не будем приучать себя к внимательной и покаянной молитве, ничего не получим. И даже те исцеления, которые вдруг, если случатся, ничего не дадут нам, а напротив могут привести к еще большему болоту в этой жизни. И все. А смерть отнимет все.
В учебниках по предмету, который называется «Основа православной культуры», там знакомство с Божьей Матерью. Как образом, как Матерь, которая дала жизнь Иисусу Христу. А потом есть вопрос, а почему их несколько Божьих Матерей? Есть Казарщанская, есть Владимирская Божья Мать, Казанская и так далее. Но я говорю о том, что это икона, ну или образ Матери, там нашли, поэтому назвали так. А вот как же детям-то вот так, чтобы они поняли, почему именно вот этот образ появился то там, и почему все-таки мать-то одна, а почему их тоже много, так же, как вот Триединый Бог, Иисус Христос, Его Дух. Вот как это детям?
Хорошо, да.
Рассказать лучше обо всем об этом.
Ну, я думаю, возможно, так. Можно так объяснить. Если имеются фотографии этого ребенка, который спрашивает, в детском саду, где-то на школьной площадке, на уроке, на спортивных занятиях, и где-то разные фотографии, то сказать, вот видишь ты, вот здесь ты, можем тебя назвать спортсмен, вот здесь ты отдыхающий, вот здесь ты учащийся, вот тебе и название. Так и здесь то же самое. И когда мы говорим о разных образах Божьей Матери, то мы просто говорим о чем? О тех местах, в которых эта икона была или написана, или явилась, это не важно уже. Но это говорится о местах, откуда она, или о тех событиях, или о тех просьбах, в которых она своими молитвами помогла человеку, тому или иному человеку. Вот что, вот по каким, так сказать, причинам эти иконы Божией Матери называются различным образом. Мне кажется, вот таким образом. Видишь фотографии, сколько у тебя? И все, каждый свое имеет место, свое и поэтому будет название. Если подписать, например, скажут, ну, черт, подписывать. Видишь, ты подпишешь по-разному. Так и здесь мы иконы подписываем по-разному. Вот, вот таким образом. А фотографируйте человека, ведь можно это ты только, ребенок, когда ты вырастешь, ты знаешь, сколько у тебя будет фотографий? И все их подпишешь. Вот тебе будет множество вариантов. Одного и тебя. Ты один, а фотографий множество. Вот я думаю, может быть, попытаться таким образом, учитывая детскую психологию, я думаю, вот таким образом можно объяснить.
Мне хочется узнать личный вопрос. Как вы пришли?
Вы затронули так очень вопрос такой. Я очень люблю делиться своим духовным опытом. Очень люблю. Поэтому поношу всех на свете, кто делится, кто это делает. Я говорю, мы должны делиться опытом святых людей, мудрых людей, истинных христиан. И это нам очень поможет. Если мы начнем делиться опытом своей духовной жизни, все. Пропало. Сами погибнем и других заведем не туда. Поэтому, вы знаете, я уж никогда ничего не говорю. Стараюсь, по крайней мере, не говорить о себе. Хотя я знаю, что я очень хороший человек. Это и попробуй, кто усомнись только. Но все-таки, да. Все-таки, да, по смирению не рассказываю о себе. Вот так. Так что уж извините, пожалуйста. Да, пожалуйста, да.
Глобализация бывает, электронные паспорта, да. Вот эти карточки.
Ну, да, да. Хорошо, да. Да-да, это вопрос, который действительно часто... Я вам скажу так. Глобализация – это процесс нарастающий, и он будет только усиливаться, глобализация. Вот эта единая, ужасная американская культура, да, она постепенно... проникает во все страны мира. Причем, почему она ужасная? Потому что она строится на началах каких-то зверских. Посмотрите, куда только Америка не коснется, там кровь, страдания и разрушения. Возьмите Ирак, возьмите Ливию, возьмите и все прочее, Афганистан, что угодно. Но это-то ладно, это, то есть не ладно, конечно, это ужасно. Ну, а посмотрите, культуру какую? Посмотрите, какая у нас была в Советском Союзе даже культура. Вы обратите внимание, сравните. По одному хотя бы факту мультиков. Какие наши были мультики. И что сейчас происходит? Вы слышите? Это ужасно. И должен вас утешить в кавычках, конечно, утешить, что это будет только нарастать. Увы, увы. Обманули мир чем? Словом «свобода». А на самом деле под свободой подразумевается произвол, дикий, развратный произвол. А назвали свободой. Представляете, фиговый листочек. Человек голый. Да. А ему говорят, нет, новый наряд короля. Вы одеты. Вот, поэтому глобализация, учитывая ту мощь, которая сейчас содержится, я говорю даже не военную мощь, даже не экономическую мощь, я говорю о другой мощи, гораздо более опасной, и которая является причиной всего другого. Это та мощь, которая, пропаганды страстей, культа страстей. Вы слышите? Культ страстей, причем самых диких, подчас отвратительных. Все, вы посмотрите, что творится на Западе с этими голубыми только. Теперь никто не смей слово сказать. Тут же под суд попадет. Это меньшинство, а оно командует всем большинством. Вопреки, кстати, какому принципу, обращаю ваше внимание. Демократия – это что такое? Демократия – это такой строй, при котором большинство принимает окончательное решение, меньшинство вынуждено подчиняться. Ну, пожмите в парламенте, в нашей Думе. 51 за, 49 против. Все принимается. А здесь что? Точно наоборот. Меньшинство командует большинством. Все средства информации, так называемые СМИ, как мы говорим, средства массовой информации, оказывается, мы можем это видеть в одних и каких-то ужасных руках, буквально дьявольских. То, что вы можете смотреть здесь по телевидению, пожалуйста, поедете в любую страну Европы, Америки, вы там то же самое увидите. Франция, Германия, Англия, что угодно. Одно и то же. Вы слышите? Один хозяин всех СМИ. И чем они наполнены? Развратом. Буквально сатанизмом. Кровью и насилием. Вы слышите? Вот где ужас-то. И опять повторяю. К сожалению, эти руки, в которых находится это страшнейшее оружие, это руки дьявольские, а не человеческие. Это, я говорю, в каком смысле? Это человеки, конечно, люди, но они буквально дьявол настоящий, потому что порядочный человек никогда такого не будет, никогда не будет заниматься пропагандой этих вещей. Отсюда мы узнаем, отсюда мы видим, вот откуда... Что происходит в нашем мире, что несет нам эта глобализация. Что мы можем сделать с этим? Мы, простые люди, мы ничего. Это может что-то, может быть, делать правительство наше, и то неизвестно. Мы же не знаем этой кухни, мы не знаем, в какой степени они уже зависимы от этого Запада. Посмотрите нам это с перестройкой, с этой Ельцин, что уничтожил все наше сельское хозяйство. Наше вооружение, нашу промышленность, то есть поставить нас в зависимость от этого несчастного Запада. Вот ведь беда какая. В отношении электронных этих всяких вещей. Никуда мы не денемся. Никуда. Это точно так же, как радио, как телевидение, как телефоны, как интернет, так и эти все вещи. Это просто идет ползучая такая ситуация. Поэтому бороться с этим, это было бы просто сейчас... Как вы можете бороться? Сказать, не принимайте этих карточек? Накажите себя, если хотите. Вы не будете получать пенсию. Вы не сможете в магазине расплачиваться. Скоро денег не будет, вы это понимаете? Денег вот этих, вот, о которых мы показываем, их не будет. Уже во многих странах Европы практически люди сами этим живут там. Они уже деньгами просто не пользуются уже. Пользуется, кто? Приезжают туристы или так, как-то, где-то такое. А в основном уже карточки всюду. Карточки сами по себе. Они нас не развращают. Они не культивируют наши страсти. Они не требуют нас отречения от Бога. Они сами по себе – это то же самое, что телефон, что радио, что и так далее. Это не имеет значения. Не это нас будет губить. А губит нас и может погубить вот наше порабощение вот тому духу, тем страстям, которые культивируют наши СМИ. Вот на что надо обратить внимание. Вы знаете, меня все время удивляет. Вот эти шестерки уцепились, эти электронные карты. И никто не говорит, что самое страшное – это вот этот поток грязи и сатанизма, который идет к нам из интернета, из этого телевидения, помалкивают. Да чего же мы наивны? А эти карточки, да какая разница? У нас паспорта с кем были? Скажите. Серпом, Молотом, Лениным, Сталином, я не знаю, кем-то. И что? Да ничего, при чем тут? При чем тут это? Мы же, христиане, о чем заботимся? О чистоте нашей души, о борьбе со страстями. А тут вдруг нас... Понимаете, какой ловкий ход дьявольский? Вместо того, чтобы обратить внимание на состояние своей души, наше все внимание, вся энергия на что? На карточки. УЭК. Что будет УЭК? Что мне УЭК? Что у меня будет? Возбуждать тщеславие? Да? Самомнение? Зависть? Что? Молчание. Не знают, что. УЭК. Вот как можно сделать. Как подменить нашу борьбу с внутренним своим злом борьбой с этими вещами, от которых мы, к сожалению, я вам говорю, никуда не уйдем. Уже вот сейчас в Москве, если вам надо машину поставить там, в городе, так, вы уже сейчас не сможете за деньги поставить. Только карточка. Никаких законов никто и принимать не будет. Это просто механически войдет в нашу жизнь все эти карточки. Вы никуда не денетесь. Тем более, еще раз вам говорю, денег скоро не будет. А будут только значки электронные. Так что об этом можете не беспокоиться. Этот процесс не зависит от нашей совести и от нашего желания. Вот. Мы должны о другом беспокоиться. Но вот находятся люди, которые культивируют, возбуждают это. Электронные карточки, электронные карты. Ну и что электронные карты? И что? Там шестерки спрятаны. Господи, шестерки спрятаны. А у тебя что в паспорте было? Ленин спрятан. Да. Это какой-то прям, не знаю, просто удивительно. Знаете, в иудействе есть такая, ну, секта или направление, лучше сказать, каббалистика. Которые уверены, что определенное сочетание букв или цифр может человеку дать или благоденствие, или погубить кого угодно и так далее. То есть, что такое? Магия. И мы теперь в эту магию верим. Нас заставляют, убеждают нас. Электронные карточки с нами что-то сделают. Господи! Да ничего они с душой не сделают. А вот когда вы вместо борьбы со страстями займетесь ими, вот тут сделают то, что и требуется. Ну, вот так. Так что можете не беспокоиться об этом.
Сейчас в школах появляется предмет «Основы православной культуры», вернее, называется сам предмет «Основы религиозной культуры светской этики». И там только блок один маленький «Основы православной культуры». Но если мы россияне, если мы православные люди, христиане, почему? Ну, мне кажется, в мусульманском государстве такого выбора бы не было. Мне кажется, если мы уже стремимся как-то вернуть нашу веру или, может быть, наоборот, с детского возраста ее впитать каким-то образом, вернуться в свою культуру, в которой наши деды росли, наши прадеды воспитывались, почему этот выбор опять стал? Один может мусульманскую культуру изучать, другой – светскую этику, третий – основу православной культуры. Ждать, нам, мне кажется, надо ставиться на основу православной культуры, вообще православную культуру ввести в школу, а не только вот этот маленький блок в одном классе, в четвертом классе, который дети маленькие, они вышли на улицу, опять стали играть, баловаться и забыли о том, что мы говорили, о том, как надо себя вести, какие заповеди Христа исполнять, как мы должны сами жить по этим заповедям. Как-то вот, может быть, каким-то образом... Что-то с этим можно сделать?
Понимаю вас, но учтите, мы никак не можем себе представить, что на каких-то постах ключевых стоят соответствующие люди, в руках которых сосредоточена власть. И они это делают. Конкретные люди же делают. В их руках. Неужели вы не чувствуете, какая идет постоянная борьба в области образования? А посмотрите, что происходит. Еще есть люди, которые борются, еще что-то держат. А вообще нас во что хотят превратить? Вы же знаете, что вообще оставить только физкультуру в школе. А там математику, русский язык вообще не нужен. Литература вообще не нужна. Вы слышите, что хотят-то? Это идет борьба еще там. Но то, что мы говорили сейчас о СМИ, то это, кажется, распространяется и на образование, и на воспитание. Вот это. Люди есть такие, которые вот занимаются этим. И что мы с вами можем сделать? Только пытаться в том узком, маленьком пространстве, которое еще нам отводится, здесь делать то доброе, что еще мы можем. Мы же не можем там сделать. Кто-то еще там борется. Благодаря этому еще пока у нас еще не введена ювенальная юстиция. Хотя, вы знаете, прямо не введена, но так подспудно начинается. Уже практически так заходят эти такие, отнимают детей. Это вы слышите, что творится? Мы никак мы не можем понять, что сатанизм Это реальность. Мы никак не можем понять, что сатанисты, они не просто есть, а они захватывают власть в мире. И что они всюду проникают. Причем, посмотрите, вот эти голубые. Ведь у них же настоящий орден настоящий. На Западе попробуйте сказать слово. Под суд попадете. Еще пока у нас еще вы можете еще что-то говорить, еще можем говорить. То же самое и здесь. Идет этот процесс. Увы, недаром же христианское откровение всегда с такой скорбью колоссальной говорил о том, что будет в последние времена. И действительно, мы к этому действительно, мы уже начинаем убеждаться в этом. И в плане вот преподавания. Что мы можем сделать? Директор школы может что сделать? Нет. Может что сделать там в районе кто-то что-то? Сверху человек, казалось, люди, приказ, и все. И все вынуждены подчиняться. Важно поставить генерала, а дальше все, нужного генерала. И солдатики вынуждены будут слушаться. Вот что происходит. Поэтому ваш вопрос, я вполне понимаю, все переживают, все сочувствуют в том, что вы говорите. А что мы можем сделать? Надо постараться, по крайней мере, хотя бы то малое время, которое нам дается для основ православной культуры, использовать его максимально, насколько это возможно, для того, чтобы показать детям, что христианство – это религия оптимизма в жизни, что она призывает нас к вечной жизни, а не к этой только жизни. Я уже говорю, вот, в телевидении, 23 часа, только эта жизнь. И сама Матрона только оказывается для этой жизни. Вы слышите, что? Всюду наполнено. Наша задача какая? Та, которой, как хорошо сказал один святой, кого назову разумным? Только того, кто понимает, что есть предел этой его жизни. Вот с какой точки зрения мы должны бы говорить о христианстве. Если есть Бог, тогда есть смысл жизни. Если нет Бога, так никакого смысла жизни нет. Вот что нужно, что очень важно показать. Если есть Бог, значит, есть вечность. Значит, есть святость, есть блаженство. Нет Бога. Все, тьма. Умер ты, и все, и ничего нет. А вы знаете, откуда атеизм произошел? И самый основной исток. Я боюсь ответственности за свои дела. Поэтому нет Бога. Нет. Умру, и все. Еще бы. Вот где тайный исток атеизма. Страх перед ответственностью. Страх. Вот поэтому очень важно показать, что христианство как раз открыло нам свет и разум дает. Разумность, разумное понимание смысла жизни, смысла нашей деятельности, смысла образования, всего. Мне понятно, зачем это все нужно. Понятно. Это все здесь подготовка к тому, чтобы достойно войти в вечность уже, а не просто проскочить миг этой жизни. Поэтому надо постараться, насколько возможно, использовать хотя бы это время. А мы с вами ничего не сделаем. Вот, увы, к сожалению. Такова реальность. Да, и не в наших, а на руках. Конечно, в конечном счете это в наших, но это не исправить. Потому что причина всех зол какова? То, что мы живем не по-христиански. Вот мы говорили сегодня, всю жизнь можно прожить и не помолиться о грехах своих. Всю жизнь можно прожить и не помолиться о грехах своих. О бедах помолимся. Это не... А о грехах? Кто молится, что о своем лукавстве? Скажите. Покажите. Ой, как бы хотел посмотреть. О своем лицемерстве. Кто молится? Ну-ка, покажите мне. Кто? О своем вранье даже кто молится? Никто! Вы слышите? Я говорю о христианах. Никто! Вот какое христианство. Вот почему это страшное и грязное теперь эра и наступает в нашей жизни. Забыли о душе своей полностью. Слышите? Полностью. Никто о душе не беспокоится. Беспокоимся только о теле, которое отнимется не обязательно. И в этом наш ум. Вот до чего мы умные. Приходится приводить пример. Человек в больнице лежит, у него средства, силы, и он вместо того, чтобы думать о том, что когда я выпишусь из больницы, мне же надо будет где-то жить, и употребить эти средства и силы на то, чтобы там построить себе хороший дом, удобства и так далее, он что, куда все эти средства? Начинает свою эту больничную палату, в которой он лежит, все средства сюда. И украшать, и чего только делать, и наполнять всякой мебелью, все. Все, все. И вдруг говорит, все, мы вас выписываем. Выписываем. Вышел. С пустыми руками. Все средства и все силы истратил на что? На то, что отнимется. Обязательно. Вот и умность. Я говорю, вот откуда рождается все это. Вот почему эта грязная эра найдет на нас. Мы даже о душе не думаем и не молимся. Правда же ведь? Правда, правда. Кто молится? Ой, прости меня, Господи, опять я лицемерил. Интересно, много ли? Много ли таких людей? Мало-мало кто об этом думает. Вот так. Еще пост нарушил, еще скажут. Это, конечно. Еще скажут. Но опять это пост нарушил. Пост нарушил. Это еще скажут. Почему? Это очевидно. А то, что души касается, вообще ничего, мысли даже нет. И это называется православные мы христиане. Вот это православие, то есть истинное. Понял, беда какая. Вот что страшно-то. И поэтому ожидать лучшего очень трудно, если не обратимся опять к себе, к своей душе. Если к своей душе не будем обращаться, ничего не будет. Эта грязь так и захлестнет, как и захлестывает уже весь мир. Захлестнет и нашу Россию. Потому что, еще раз повторяю, вы слышите, оказывается, какие мы православные? Какие мы православные? Никогда не молимся, никогда не каемся в действительных грехах, не думаем о своей душе. Что еще можно ожидать? Ничего. Хотя бы каялись об этом, что ничего не делаем, и этого даже нет. Ой, простите меня, но это констатация действительного факта. Вот на меня очень сильное впечатление произвел этот фильм, о котором я вам говорил, и я увидел, чем мы живем. Точно, чем мы живем. Душа наша нас не интересует нисколько. Одна плоть только. Ну, извините, что я так это говорю.
Так, Алексей Ильич, а вот разбойник покаялся и попросил Господи помиловать царствие Твоем. И Иисус Христос сказал, что ныне будешь со мной в раю.
Да.
И вот он, как вот страсти его, там вот он в Царство Небесное пришел, а он очистился? И...
Ну, вопрос, вы знаете, очень тихо говорили, что как быть, как понять, очистился ли правый разбойник, который справа от Христа Божия, да, очистился ли он от страстей, поскольку он ничего не мог сделать уже тут, просто раскаялся и все. А Христос сказал, сегодня же будешь в раю. А ясно, что в рай со страстями не пустят. Вот. Отвечаю, скажу очень странную вещь. Ни одной страсти мы не можем сами в себе искоренить. Их искоренить может только Бог, Христос. И Он искореняет эти страсти в зависимости от степени нашей искренности, нашего искреннего, скажу так, покаяния. Разбойник от всей души покаялся, и Господь очистил его от страстей. Это очень важно понять, но надо учесть, что не так просто от всей души и покаяться, если мы не понуждаем себя к покаянию. В грехах обычных, повседневных. Иоанн Кронштадтский дает нам очень хороший пример. Очень хороший. Он был человеком вовсе не бесстрастным. Тот, кто читал его, увидит, как совсем не бесстрастный, и гневный. И гнев, и зависть подчас, и тщеславие. Он прямо пишет в своем дневнике, все пишет. Но как он к этому относился? «Прости меня, Господи, опять я позавидовал. Прости меня, Господи, я почеславился». Тут же, слышите, просил от всей души прощения у Бога. И тут же пишет: «И опять Господь дал мне пространство в душе». Господь же готов нам очистить. Неужели мы же должны понять, Он же любит же нас. Слышите, Он нас любит. И что от нас только требуется? Искреннее испрашивание прощения у Бога за то, что мы совершаем. Вот. Желание понуждения себя, так сказать, к жизни по заповедям. И Господь готов нам помочь. «Я вчера, и днесь, и той же, и вовеки», – сказал Христос своим ученикам. Всегда Он рядом с нами. Наша задача только как можно чаще обращаться к Нему с покаянием. Не ждать, когда мы пойдем к священнику. Ну, слушайте, к священнику мы придем, скажем, уж самое-самое главное. И все. Каяться нужно немедленно. И поэтому святые отцы дают нам прекрасную молитву, вот, которая помогает нашему покаянию. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пожалуйста, надо как можно чаще произносить от души эту молитву. Приучать себя надо к этой молитве. Великое благо мы получим. Какую радость мы в душе будем иметь, потому что Господь очищать будет нас, как очистил разбойника. Потому что мы все разбойники. И жалко, если кто не видит этого в себе. И тогда Господь очистит и введет свое царство не за то, что мы что-то сделали, а за то, что мы от всей души каемся. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот, вот молитва, которая никогда не должна покидать нашу душу.
У вас книга есть такая, тоненькая, я ее прочитала. Но... Там, и вы там пишете, что в Царстве Небесном тоже можно вот, страсти как-то проявляться будут, если...
Нет, в Царстве Божьем никаких страстей быть не может. Иначе какое это будет Царство Божие? Тогда это будет Царство греха. Ни в коем случае. Речь идет совсем о другом, что Церковь с самого начала своего существования призывает всех нас молиться об усопших. То есть можно изменить их состояние. Вот, вот о чем она говорит. То есть изменить что такое? Помочь очиститься им от их страстей. Церковь всегда призывает нас молиться о них. Оказывается, можно помочь очиститься от страстей усопшим нашим людям. И это, я вам скажу, такая радость. То есть какая радость? Вот. Оказывается, может. И Церковь молится, и все святые молятся об этом. И мы должны молиться об этом. Вот, оказывается, есть возможность очищения. И это очищение идет, совершается. Поэтому апостол пишет, Павел, что в конечном счете он сказал так: «Будет Бог всяческое во всем». Вот как, к чему мы идем. Вот какая наша радостная вера.